Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Посол США в Москве Майкл Макфол о России сегодня, Украине, проблеме усыновления и российской оппозиции. Евромайдан глазами американских журналистов и официальных лиц. И Черногория. 110 мальчиков на 100 девочек. Гендерный отбор младенца до рождения. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе в московском бюро «Радио Свобода» побывал посол США Майкл Макфол. Видеозаписи этого интервью вы можете посмотреть на сайте свобода.орг. С послом США в России беседовали главный редактор московского бюро «Радио Свобода» Леонид Велихов и корреспондент радиостанции «Голос Америки» Данила Гальперович.
Мой первый вопрос касается скандала с российскими дипломатами, которые были уличены в том, что обманом получали помощь по линии медицинского страхования в Соединенных Штатах и в общей сложности, по некоторым оценкам, нанесли ущерб на сумму около 500 тысяч долларов. Но мой вопрос такой. Если представить себе гипотетически, что нечто похожее, конечно, очень гипотетически, что нечто похожее произошло бы в посольстве США в Москве, сочли бы вы необходимым подать в отставку? Я спрашиваю вас об этом потому, что до сих пор ни посол Российской Федерации в Вашингтоне, ни высокопоставленные чины Министерства иностранных дел никак не отреагировали на это событие.
Интересный вопрос. Я об этом не думал. Во-первых, потому что я надеюсь, что такие ситуации не будут у нас. И у нас довольно жесткие правила у нас, что мы наблюдаем все законы здесь. И это очень важно для нашей дипломатической репутации и так далее. А что там было, имеет в виду, что мы не было связаны никаких отношений к этому. То есть Госдеп, да. Я имею в виду.
Конечно.
Это чисто юридическая процедура. Но надо
и
подумать.
Тем не менее, гипотетически, вы посол, вы оказываетесь в такой ситуации, ваши действия.
Это трудно ответить. Но самое главное, что закон не закон, дипломаты должны наблюдать законы.
Спасибо, ваша реакция очень красноречива.
Теперь вопрос от «Голоса Америки». Я еще раз приветствую вас здесь. Это здорово, что
спасибо.
Вы нашли время. Пожалуй, самой громкой, может быть, не самой важной, но самой громкой деталью, раздражающей в российско-американских отношениях за прошедший год, которому фактически мы сейчас подводим итоги, был Эдвард Сноуден.
Mm-hmm.
Очень много последовало заявлений со стороны Вашингтона, очень много последовало заявлений со стороны Москвы. Ситуация была крайне необычной.
Да.
Во-первых, продолжаете ли вы добиваться, чтобы Сноудена выдали Соединенным Штатам? И во-вторых, насколько вы оцениваете, какой ущерб российско-американским отношениям был от того, что произошло?
Ответ на первый вопрос – да. Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся бы, и это пока наша позиция, и мы продолжаем говорить всем здесь, которые могли бы это обеспечить, да? Не только государственные лица, а другие. Что касается второго вопроса, конечно, это было очень сложно. И для меня лично, я могу сказать, поскольку я отвечал за все переговоры с правительством здесь летом. И надо сказать, что это не было единственной причиной, почему Обама не приехал сюда, в Москву. Но это роль сыграло, естественно, да. И в этом плане это жалко, потому что имеет встреча один на один между президентами крайне важно для внешней политики. Да? Я говорю это не потому, что это Обама и Путин, а вообще это очень важно. И я лично это хотел, поскольку мы хотели наладить контакты, и все время бывает что-то из-за этого. Как мы узнали, между прочим, в Питере, когда они встречались, и из-за этого получилось огромный шаг вперед, связанный с, ну, я имею в виду, это работа, которую мы делаем совместно с Россией по поводу Сирии, да? Ну, из-за этого встречи так и получилось. Поэтому это было плохо, да? А с другой стороны, у меня ощущение, что у нас такое отношение с Россией сейчас, какое-то взаимное понимание, что мы можем жестко не согласиться здесь и работать здесь. Раньше, может быть, это не получилось бы, а сейчас мы можем так договориться, потому что мы хорошо друг друга знаем. Может быть, я большой оптимист, и это действительно так, я большой оптимист, но это мое ощущение сейчас.
Господин посол, около месяца назад в российской прессе появились сообщения о том, что до конца года вы завершаете свою миссию и возвращаетесь домой. Mm-hmm. Это правда?
Ну, это как обычно. Это бывает каждую неделю вообще. Но я здесь, я буду первый раз в жизни, между прочим. У меня 50 лет. Это будет мой первый раз в жизни, где я буду отмечать Рождество и Новый год не в Монтане.
То есть
поэтому мы будем здесь.
Все в порядке,
да,
вы здесь.
Все в порядке, да.
Совсем другая тема. Украина. Виктория Нуланд сделала фантастическую работу.
Я сообщу.
И очень многое было сделано со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы позиция Вашингтона по тому, что происходит в Украине, была ясна. Она все еще, насколько мы понимаем, формируется, потому что заявления приобретают более точный характер, что ли. Но очевидно, что эта позиция очень сильно отличается от московской. Насколько разногласия по Украине между Москвой и Вашингтоном серьезны, по-вашему? И в чем отличается, на ваш взгляд, отношение к событиям в Киеве отсюда, из Москвы, от отношения к ним из Вашингтона?
Как вы хорошо знаете, Виктория Нуланд была здесь до того, как она вернулась в Киеве, да, сознательно. Мы были здесь, это мой старый знакомый. У нас были серьезные разговоры с российскими представителями и в МИДе, и в Кремле по поводу Украины. Мы считаем, что есть общие интересы здесь. Раз, мирный процесс, во-вторых, демократический процесс. А как это делать в этом рамке, уже это вопрос для украинцев. А этот принцип мы должны и то, и другое поддерживать. Конечно, разногласия есть, но я думаю, что все понимают наши позиции. И я думаю, что надо действительно говорить правду, что Нуланд, она это занималась и стала четкой нашей позицией в этом плане. И мы не видим противоречия с российским интересом в этом плане. Совершенно не видим. И зачем Россия не была бы решить этот вопрос мирным, демократическим? И тот же самый экономический вопрос. Надо добавить еще третий фактор, третий общий интерес. Это не выгодно для Европы, ни для Америки, и мы считаем, ни для России, если был бы экономический кризис, дефолт, предположим, в Украине. Поэтому тоже есть общий интерес в этом плане. А что будет дальше, конечно, я не знаю. Я не занимаюсь украинским делом, конечно. У нас есть там посол опытный, хороший. Но мы считаем, что можно решить это в ради и то, и другое, и третий интерес.
Господин посол, в следующем своем вопросе я бы хотел коснуться так называемого закона Димы Яковлева, российского запрета на усыновление российских детей иностранцами. Вам, как послу, наверное, приходится иметь дело с людьми, вашими соотечественниками, которые хотели усыновить русского ребенка. Что вы им говорите? Даете ли какую-нибудь надежду? И питаете ли вы сам какую-нибудь надежду на то, что этот закон будет отменен или как-то изменен?
Ну, во-первых, надо сказать, что я уже 2 года здесь работал в качестве посла. А самый тяжелый вопрос именно этот.
Действительно?
Да, безусловно. Но всякие другие. Mm-hmm. У нас большая программа, да, с Россией. Да. Много сложных вопросов, сноды и так далее. А для меня лично это был самый-самый тяжелый вопрос. Потому что действительно я встречался с этими людьми, американцами, пообщались по телефону. И могу сказать, что мы достигли соединить, по-моему, больше 70 семей до того, как mm-hmm. это стало в силе. Да? И это был большой труд. И, ну, очень, очень хорошо. И я встречался с этими детьми тоже, между прочим. И много есть больных, как вы хорошо знаете. И слава Богу, что есть люди в этом мире, которые готовы отдать все для их будущего, для mm-hmm. будущего это больных детей. Такие люди редко бывают здесь. И я имел большую честь и возможность с ним встретиться. Поэтому для меня раз это просто такой позиции. Во-вторых, это наша позиция, но имеет в виду, что есть разногласия, есть, где у нас есть конфликт с Россией. Но у нас такой очень четкая позиция. Нельзя связываться вопросами, которые друг друга не касаются. А для нас это как раз пример дети. Список Магнитского никаких отношений не имеет. Это не адекватный ответ. Конечно, список Магнитского очень спорный, мы не будем об этом трогать, но пусть есть их список, и они добавили этот. Зачем это нужно? Это просто грустно для меня, и я надеюсь, что больше такой связки не будет в нашем интересам. Что касается будущего, я все время говорю правду. И буквально позавчера у меня было последнее сообщение с будущими родителями, которые ожидают. И они уже встречались с этим ребенком, уже несколько контактов были. И она периодически ко мне обращается. А я никогда не говорю то есть не ложный...
Не даете ложных обещаний.
Да, обещания. Mm-hmm. Но я все время говорю, что я все время буду этот вопрос заниматься до того, как я уже не послом. И я это делаю каждый неделю.
Я хотел бы спросить о том, что всплыло последнее время буквально. Хотя это уже давно в российско-американских отношениях, начиная с 2008 года, когда, как мы помним, Дмитрий Медведев, тогда президент России, сделал только что избранному президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме подарок, когда он в День Победы, по-моему, сообщил о том, что Россия собирается поставить ракеты в Калининграде.
Ага.
Вот. Противоракетная оборона. И последние сведения о том, что вроде бы все-таки российские ракеты пододвинулись к Европе. Насколько вы согласны дальше этим заниматься с Москвой? Потому что у меня есть ощущение, что Вашингтон на самом деле не очень верит, что претензии России по поводу противоракетной обороны серьезны, что это скорее для внутреннего потребления, чем это серьезная карта для переговоров с Соединенными Штатами. Mm-hmm.
Я смеялся, потому что я был советником на нашей предвыборной кампании, да, и это новости, о чем вы говорили, это заявили Медведев, это был мой как первый поствыборный работа. Я вспомнил это прекрасно. Я еще был профессором Стэнфорда.
То есть первое, что люди сделали, сказали, зачем?
Да-да, и мы были удивлены, и это была моя работа, чтобы готовить наши реакции. Поэтому я вспомнил это. Это было хорошее время, между прочим. Я вспомнил это хорошим вспоминанием. Ну, что касается ПРО. Во-первых, мы уже тысячи раз я это говорил, но раз у нас нет желания и нет возможности делать ПРО против России. Это может быть желание, это уже мы можем спорить, да, потому что как ты можешь доверяешь и узнать, что в Москве. А как возможность, можно узнать. Это уже не вопрос политики, это вопрос физики. И наша задача поговорить с нашими коллегами здесь, в первую очередь Министерство обороны, доказать факты. То есть это уже вопрос физики для нас, это не вопрос политики. Да? Надо сказать честно, пока не удалось...
Но вы это делаете.
Отвечая на вопрос, да. Мы продолжаем дискуссии, встречи, очень непубличные, потому что мы уверены, что это не должен быть вопрос конфликтов между Америкой и Россией или между Европой и Россией. Поэтому продолжаем это делать. Пока без результата, но мы пока это занимаемся.
Вы не считаете, что это может разрушить основное достижение Барака Обамы за его первый срок?
СНВ-3?
Да.
Но это было бы кардинальная ошибка, если из-за этого мы не решили не реализовать этот договор. Потому что этот договор, это в интересах России. Если это не было бы так, они не подписывали бы. Что я узнал очень четко сейчас, как чиновник, который я раньше не знал, как профессор, нет подарки внешней политики, только интересы. Он не подписал, а я был там в Праге, да, это была хорошая такая церемония, хорошее достижение, но подпись Медведева, это не было подарок Обаме, это было взаимный интерес. А разрушить это, по-моему, это просто не в интерес России.
Господин посол, как вы знаете, на днях в Москве было объявлено об организации нового такого медиаведомства «Россия сегодня», которое займется пропагандой российских интересов на Западе. Несколько лет, как известно, беспрепятственно вещает на Запад и в Соединенные Штаты, и в Соединенных Штатах, имея свою студию в Вашингтоне, канал Russia Today. Одновременно в ноябре прошлого года, повинуясь новому российскому закону, Радио «Свобода», которое, к слову сказать, давно уже не имеет ничего общего с пропагандой, вынуждено было прекратить свое вещание на Россию. Считаете ли вы это справедливым?
Нет, не считаю. я об этом говорил с руководством здесь. Нет. Но наш ответ не делать, что они сделали здесь. Потому что, ради Бога, Russia Today я очень хорошо знаю. И мы поддерживаем свободу слова везде, включая, и когда мы считаем, что это неверно, неправда. И надо бороться с этим, да, и я лично, как вы прекрасно знал, да, в личном плане, да, я должен это делать, но закрыть, да, да, нельзя.
Буквально в продолжение этого вопроса, я помню этот драматический момент, когда USAID пришлось закрыться в России. Причем для меня, например, до сих пор непонятно, были ли какие-то юридические основания для этого, или просто это была просьба Сергея Лаврова, Хиллари Клинтон, и было сказано, ну хорошо, если вы хотите, мы закроем. Но это уже
было
сделано.
Было юридическим основанием, между прочим. Я да, просто это сделал. Было. Но жалко все-таки,
да,
но было.
Это жалко, да, но при этом, и что было очень важно, Вашингтон сказал о том, что он продолжит поддерживать гражданское общество в России. Как это делается?
Делаем. Просто AID это был инструмент поддержки, да, но не единственный инструмент. А деньги, которые называются Freedom Support Act, да, Freedom Support Act это американский закон, и сенаторы, и конгрессмены, они не голосовали запретить Freedom Support Act. Это наш закон все-таки. Поэтому мы это делаем по-разному. Допустим, у нас есть новый проект посольства. Называется, точно не буду точно, да, но peer-to-peer engagement, где мы сами проводили конкуренцию и обеспечили контакты между гражданским обществом Америки и гражданским обществом России. Первый раунд мы только что делали, очень успешно, очень разные проекты. Вы можете читать, кто они, что они получили на наш веб-сайт. Все открыто, это мой личный. Я верю в открытость, да, и я считаю, что это как это, transparency,
прозрачность. Прозрачность.
Да? Мы это все сделали, это идет. Еще будут новые программы по обмен студентов и обмен университетов. Сейчас развивается это. И, конечно, есть старые организации, которые продолжаются, их работа. Допустим, есть такой фонд поддержки демократии. Это раньше было, сейчас это работает. Это не связано, это независимый институт от USAID и государства. Они получают их деньги прямо от Конгресса, то есть не через администрацию, а это прямой от Конгресса. Да? И они продолжают их работу, гранты и так далее. И мы надеемся, и мы поддерживаем ту же самую работу от правительства России. Хотел это подчеркнуть. Мы считаем это важно.
Но я хотел продолжать эту тему, вот о чем спросить. Из 16 групп в составе вот этой вот американо-российской президентской комиссии, как она называлась, Обама и Медведев тогда еще, поступают сводки о прогрессе во всем, включая военную область, но только не о контактах в области развития гражданского общества. За последний год не было ни одного упоминания о работе этой группы из уст российских правозащитников, в частности. Эта группа жива, действует, функционирует?
Нет, закрыли. На самом деле, я раньше ответил за эту группу, да?
Но я хотел именно уточнить
господин
вот этот
Сурков, момент. Да? Мы работали вместе. Между прочим, наша рабочая группа была очень скандальной, давайте да, говорить честно, да? Здесь и у нас. Наша позиция и моя личная позиция, как сопредседатель, надо встретиться, надо поговорить, даже когда есть большое разногласие, и у нас было споры, и было, но я считаю, и тогда мы дали площадку, чтобы наши представители гражданского общества и российские имели возможность сообщить и ругать мне лично, что мы не делали правильно именно в этом сфере. Да? Mm-hmm. Я считаю, что это очень важно, крайне важно. После того, как я стал послом, был другой человек, который отвечал за это в Госдепа. И был другой человек здесь. Это был господин Долгов.
Уполномоченный по правам человека.
Да. И я уже не был в части этой рабочей группы, но они просто не получилось. Ответить я не могу, почему, но поэтому мы решили закрывать эту рабочую группу и больше не работать. А другие очень хорошо работают, хотел сказать. У нас есть по инновации, у нас есть новый проект по правовое государство, да, rule of law. И я считаю, это очень важно, потому что у нас была такая комиссия 20 лет тому назад, город Черномырдин, да?
Да, конечно.
Это было очень формально. Они встречались каждые 6 месяцев. И все приезжали туда, туда, туда. И тратили огромные деньги просто на встречи. Когда мы начали эту новую комиссию с российскими коллегами, тогда я работал в Белом доме и отвечал за это. Мы решили это дело более гибко. И рабочая группа. А если не получается, не получается, давайте закрываем. Если нужно какой-то новый, давайте откроем. По
кибербезопасности.
Только что открыли, создали новую рабочую группу. Нормально. Я считаю, что это нормально.
Вы фактически ответили на вопрос, который я только что хотел задать. Что ж хорошего в российско-американских отношениях? У вас же с Россией любовь уже очень долго. Потому что я помню вас здесь ровно 20 лет назад.
Ага.
А мы все время здесь вас спрашиваем про дипломатические вещи, про тяжелые конфликты и так далее.
Да.
Что для вас Москва, Россия, что-нибудь вы себе получаете в сердце, да, или там в удовольствие от того, что вы здесь живете? Или это, в общем, тяжелый труд?
Нет, это не тяжелый труд совершенно, надо сказать честно. Во-первых...
Ну, если не считать встреч с движением «Наши», СНТВ.
Ну, мы уже подружились. Последний раз, когда они были у меня в Спасо Хаус, я приглашал и отдал печенье для них. Нет, если говорить честно, ну, во-первых, я как в первую очередь представитель команды Обамы, администрации Обамы здесь, я горжусь, что я имею такую возможность. Это... Никогда в жизни я не ожидал, что я смог бы это делать. Я не собрался быть послом, это было по поручению Обамы, вот почему я здесь. Но просто представить Америку в России, потому что я люблю Америку, и я очень, надо быть осторожен на русском языке, патриот, может быть, это звучит иначе у нас, но я люблю свою страну и имею такую честь. Представить Америку здесь, это фантастика, вораз. Во-вторых, это очень интересная работа, на самом деле, которую я даже сам не ожидал. Я сейчас имею такой возможности встретиться с разными людьми, культурным программам, в бизнесе, который я сейчас много узнал, раньше не знал. И просто это новое умство для меня. То есть я много научил. И как ученый, это для меня важно, как человек. И третий, надо сказать, конечно, есть сложные вопросы, да, по дипломатическому. Есть сложность с СМИ здесь, да. Есть люди, которые меня ненавидят здесь. Это точно. Я читаю их каждый вечер на Твиттере. Они сообщают ко мне всякие неприятные вещи. Но есть очень, очень много людей, которые, раз, имеют большой интерес в Америке, во-вторых, имеет большой интерес наша администрация. И третий, имеет большой интерес ко мне лично. Общаться с людьми и представить наши позиции, но тоже представить Америку и тоже представить меня лично. Это уникальный...
The place to be.
Это place to be. Это я очень благодарен Обаме и сенаторам, рассказать, которые меня одобрили, что я могу здесь работать. Я уверен, во-первых, я боюсь, что это будет мой самый интересный рабочее место в жизни. Я это чувствую.
Каждый вершина день. Карьеры.
Да.
Посмотрим.
Посмотрим,
мой,
да.
Мой
да.
Последний вопрос такой, связанный со скандальной темой. Почему вы прекратили встречаться с лидерами российской оппозиции? А может быть и не прекратили, не знаю.
Не прекратили.
Не прекратили.
Нет, я встречаюсь всем. Это принципальная позиция нашего посольства. Я не знаю, что было раньше, но у нас, я могу точно вспомнить, когда мы решили это, да? Это День независимости, да, 4 июля.
Да.
Есть кто пригласит, кто не пригласит. Такой спор посольства. Я слышал этот спор с коллегами, я решил, давайте мы будем пригласить все по одному принципу. Это должен быть люди, которые наблюдают демократический мирный процесс. То есть, если совпадает в этом рамках, тогда мы не будем говорить, а это националист, это коммунист, это демократ, поэтому нельзя, да? И надо сказать, были люди, которые не хотели пригласить и демократии. Mm-hmm. О, это будет скандал, как скандалы. Или какой-нибудь Леви, или Жириновский, я вспомнил, был большой спор о Жириновском. Я сказал, нет, приглашаем всех. Это не значит, что все пришли, и это не значит, что все хотят со мной встретиться. другой вопрос. Ну, да? Да. Но я открытый все встречи, и приглашаем, и встречаемся. Иногда они не хотят рекламировать это их пожелание. И есть, надо сказать, политические лица здесь, которые для них это просто невыгодно встретиться со мной, и я прекрасно это понимаю. И есть очень много в правительстве, тоже хочу отметить. Mm-hmm. Люди говорят, что я только встречаюсь с оппозицией или гражданского общества, а есть много встреч в правительстве, которые иногда это рекламировать это для них сложно.
С послом США в Москве Майклом Макфолом беседовали главный редактор Московского бюро радио «Свобода» Леонид Велихов и корреспондент радиостанции «Голос Америки» Данила Гальперович. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. События на киевском Евромайдане оставались в течение последних двух недель одной из главных тем ежедневных брифингов в Государственном департаменте США. О том, в каком ключе официальные представители ведомства обсуждали проблему с американскими журналистами, рассказывает Владимир Абаринов.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, назначенная на этот пост в середине сентября, оказалась в Киеве по стечению обстоятельств. В течение этого года Украина председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и согласно действующему протоколу, 5-6 декабря в Киеве проходила министерская встреча ОБСЕ. Нуланд приехала в украинскую столицу именно для участия в этой встрече. В Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Мари Харф прокомментировала события на Майдане накануне, 4 декабря.
Украина – это не игра, в которой выигрывает кто-то один. Как мы уже говорили, для Украины не только возможным, но и идеальным вариантом были бы хорошие отношения как с Россией, так и с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И мы не думаем, что если кто-то здесь выигрывает, то обязательно будет и проигравший. Мы с предельной ясностью заявили, что в современном европейском государстве нет места насилию. Мы призвали все стороны на Украине, правительство, оппозицию и гражданское общество работать сообща над тем, чтобы начать диалог и вернуться на путь европейской интеграции. Отмечалось, что это всего лишь пауза в процессе. Вот мы и надеемся, что они вернутся на этот путь.
Но вы были разочарованы украинским решением, не так ли?
Пауза, и верно. И мы сказали, что это только пауза, а не конец процесса. Мы надеемся на его возобновление.
В этот день госсекретарь Джон Керри находился с визитом в Кишиневе. В отличие от Украины, Молдавия на саммите в Вильнюсе парафировала соглашение об ассоциации и о свободной торговле с Европейским Союзом. Европейский Союз, со своей стороны, еще до этого события снял квоты на импорт молдавского вина в Европу. Для Молдавии виноделие – ключевая отрасль. Запрет экспорта этой продукции в Россию в сентябре этого года стал тяжелым ударом по молдавской экономике и подтолкнул Кишинев к ассоциации с Евросоюзом. Джон Керри, в свою очередь, пообещал в Кишиневе облегчить молдавским виноделам выход на американский рынок. С этими обстоятельствами связан следующий вопрос, заданный Мари Харф.
Скажите, Мари, тот факт, что госсекретарь собирается посетить молдавский винный завод, связан с тем, что с экспортом молдавского вина возникли некоторые проблемы? На самом деле я хочу связать этот вопрос с Украиной, потому что украинские власти заявили, что одна из причин, по которым они проявили осторожность в отношении соглашения с Евросоюзом, состоит в том, что они столкнулись с торговыми угрозами со стороны русских. Меня интересует, поддерживаете ли вы их таким образом, каким поддержали молдавский винный экспорт? Готовы ли Соединенные Штаты помочь украинцам какими-то льготными или выгодными торговыми соглашениями?
Полагаю, вы правы. После того, как Молдавия приняла это решение, ее винный экспорт в Россию прекратился. Одна из проблем, над которыми мы работаем с ЕС, заключается в том, чтобы найти отраслям, как это, новые рынки сбыта. Европейский Союз уже сократил или отменил все свои пошлины на импорт молдавского вина. Что касается Украины, я не хочу отсюда пытаться описывать процесс. Мы, естественно, работаем с ЕС, работаем с Украиной, чтобы найти способ вернуть их в русло европейской интеграции. Как это будет выглядеть на практике, я не берусь предугадывать.
Журналисты не дали Мари Харф уйти от вопроса о возможных торговых льготах для Украины. На брифинге 6 декабря он был задан снова.
Мы на днях говорили о возможных вариантах поддержки Соединенными Штатами усилий Европейского Союза по сближению с Украиной. У вас есть теперь ответ на этот вопрос?
Да, кое-что есть. Так что спасибо, что спрашиваете. Мы, разумеется, работаем в тесном контакте с нашими европейскими союзниками и партнерами над тем, чтобы помочь Украине предпринять шаги, необходимые для продвижения по этой дороге. С момента обретения независимости Украины в 1991 году мы поддержали украинцев в деле формирования демократических институтов, способствовали гражданскому участию в этом процессе. В 2013 финансовом году мы предоставили Украине помощь на сумму более 100 миллионов долларов, в частности, на поддержку модернизации экономики, демократизации и других реформ, помогающих Украине быстрее продвигаться к интеграции в ЕС. Наши программы помощи таможенной службе, охране прав интеллектуальной собственности, приграничной службе вносят свой вклад в соответствие Украины европейским стандартам, что необходимо в соответствии с соглашением об ассоциации. Кроме того, наша поддержка судебной реформы, особенно нового уголовно-процессуального кодекса Украины, помогает подготовить Украину к более глубокой интеграции. И, наконец, у нас есть программы борьбы с торговлей людьми. Это тоже помогает Украине достичь стандартов ЕС в этой области.
Это все о соответствии стандартам ЕС, которые им требуются, чтобы подписать соглашение об ассоциации. Но я считаю, что одна из проблем, связанных с подписанием Украиной этого соглашения, заключается в угрозе торгового эмбарго со стороны России. И меня интересует, имеются ли у Соединенных Штатов какие-либо контрпредложения в области тарифов или торговли.
На эту тему мне сейчас нечего сказать. Надеюсь, я сумею найти ответ во второй половине дня.
9 декабря на вопрос о торговых преференциях в отношении Украины отвечала Джен Псаки.
Что касается конкретно Соединенных Штатов, то многие украинские товары пользуются правом беспошлинного ввоза в США в рамках всеобщей системы преференций, хотя в настоящее время эта программа еще не прошла через Конгресс. Ну и, конечно, мы и Соединенные Штаты, и Украина – члены Всемирной торговой организации и попадаем под действие ее правил.
Некоторые люди на Майдане хотят временное правительство. Они хотят, чтобы Янукович ушел. США поддерживают это требование?
Это решать народу Украины. Мы со своей стороны призываем к снижению уровня насилия. Насилию нет места в демократическом государстве. Мы призываем правительство вернуться на путь европейской интеграции и экономического оздоровления. Мы считаем, что они должны уважать право на мирный протест. Мы очень тесно взаимодействуем по этим вопросам. Это и телефонный звонок вице-президента, и присутствие на месте событий помощника госсекретаря Нуланд. Мы участвуем в событиях так, как только это возможно, и мы продолжаем напоминать им, что путь к европейской интеграции открыт.
Какие именно украинские товары имеют право на беспошлинный ввоз?
Это хороший вопрос, Джо. Я должна проверить, какая продукция входит в эту категорию.
Ночью 11 декабря украинские власти предприняли силовой разгон Евромайдана, и тональность обсуждения украинского вопроса сразу сменилась. Резкое заявление огласил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джош Эрнест.
Соединенные Штаты потрясены тем, что произошло в Киеве этой ночью. Ответ украинского правительства на мирные протесты в течение последних двух недель совершенно неприемлем. Трудно понять, почему было решено ответить собственному народу силой, а не принять участие в реальном диалоге с оппозицией. Право на мирные протесты и собрания должно уважаться. Насилие такого рода, какое мы видели на улицах Киева, недопустимо в демократическом государстве. Мы также очень обеспокоены заслуживающими доверения сообщениями о налетах служб безопасности на офисы оппозиционных партий и средств массовой информации в последние несколько дней. Политические репрессии – не способ реагировать на правомерное недовольство украинского народа. Вице-президент Байден в телефонном разговоре в понедельник призвал президента Януковича избегать насилия и немедленно принять меры по снижению напряженности. Этого явно не было сделано. Президенту Януковичу пора удовлетворить чаяния украинского народа. Для руководства Украины настало время прислушаться к голосам ее народа и восстановить путь к европейской интеграции и экономическому оздоровлению.
Не менее суровым было заявление госсекретаря Керри. В Госдепартаменте на вопросы журналистов отвечала Джен Псаки.
Я хочу спросить о том, что мы видели этой ночью. Госсекретарь сделал очень сильное заявление, в котором сказал о своем отвращении к тому, что происходило на площади. И помощник госсекретаря Нуланд вернулась в Киев после переговоров в Москве. Какова ее роль в попытках снизить напряженность этого кризиса?
Сегодня утром она встретилась с президентом Януковичем, а вчера встречалась с лидерами оппозиции и гражданского общества. Это был ее уже второй визит за последнюю неделю. И в настоящее время она находится на пути в США. Как вы знаете, два дня назад вице-президент говорил с президентом Януковичем, и она дала понять, что то, что произошло прошлой ночью, совершенно недопустимо в европейском демократическом государстве. Она также дала понять, что мы считаем, что путь вперед для Украины все еще открыт, что европейское будущее Украины еще можно спасти, что мы хотим видеть, как президент Янукович вернет свою страну на этот путь, и что это поворотный момент, когда нужно выбирать, либо удовлетворить чаяния людей, либо разочаровать их. Вот это послание она и довела до сведения президента Януковича в ходе их встречи сегодня утром.
Но общие слова уже не удовлетворяли американскую прессу.
Вы также сказали, что есть еще шанс спасти европейское будущее Украины.
Совершенно верно.
Исходя из обсуждения, которое вице-президент провел с президентом Януковичем и беседы с ним помощника госсекретаря Нуланд, вы убеждены, что украинское руководство заинтересовано в европейском будущем?
Но об этом должно говорить украинское руководство. Мы со своей стороны...
Если вы им предлагаете что-то, они отказываются...
Как вы знаете, Мэтт, они за последние несколько месяцев сделали ряд шагов вперед, следовательно...
А также несколько гигантских шагов назад. Когда вы говорите украинским властям, что есть еще шанс спасти европейское будущее... Вы верите, что они заинтересованы в этом?
Я не собираюсь говорить от их имени, но народ вышел на улицы и ясно говорит о своих предпочтениях. Народ Украины.
Да, но в странах Восточной Европы были протесты в 50-е и 60-е годы, протесты против советского господства, и руководство в Москве и в этих странах подавило их. Так вы убеждены, что Янукович и его правительство интересуют европейское будущее, превращение Украины в европейское демократическое государство?
Президент Янукович говорил с вице-президентом. Он встретился с заместителем госсекретаря Нуланд. Они говорили час или два. И, конечно, они провели обстоятельную дискуссию о вариантах движения вперед. С нашей точки зрения, было важно представить свои аргументы, заявить, что, несмотря на события последних нескольких недель, путь открыт и возможность движения в направлении европейской интеграции по-прежнему существует.
То есть вы считаете, что готовность президента встретиться или поговорить с вами – признак его заинтересованности?
Ну, я не хочу преувеличивать.
Ладно, предположим, поправьте меня, если я не прав, предположим, вице-президент не сказал в беседе с президентом, что один из вариантов действий – это жесткий разгон демонстрантов на морозе. Это правильно?
Думаю, это вполне можно предположить.
Иными словами, он действовал диаметрально противоположным образом, чем то, что, по мнению вице-президента, хороший способ двигаться дальше.
У меня нет более подробной информации о разговоре вице-президента, кроме той, что уже опубликовано для вашего сведения.
На брифинге 13 декабря в атаку на Мари Харф пошел представитель украинской проправительственной прессы.
Создалась необычная ситуация. Высокопоставленные должностные лица вышли на улицы и участвуют в демонстрациях. Участвовала госпожа Нуланд, министр иностранных дел Германии. В последние дни прозвучали протесты по этому поводу, как со стороны России, так и, думаю, украинских официальных лиц. Одно российское официальное лицо, кажется, это был господин Пушков из Думы, он сказал, а что если кто-то из наших должностных лиц, допустим, господин Рогозин, примет участие в демонстрации у Белого дома против реформы медицинского страхования?
Это свободная страна.
И заявит, что президент должен быть отрешен от должности, потому что его реформы приведут к гибели людей за отсутствие страховки или что-нибудь в этом роде. Не последует ли со стороны Соединенных Штатов дипломатический демарш по поводу вмешательства во внутреннее дело, по поводу которого население занимает противоположные позиции?
Позвольте мне сделать несколько замечаний о нынешней ситуации на Украине. Мы продолжаем призывать правительство Украины прислушаться к голосам украинского народа, большинство которого явно хочет мира, мира, законности и европейского будущего. Это включает привлечение к ответственности лиц, виновных в насилии 30 ноября. Мы разочарованы дискуссиями, которые начались сегодня между президентом и оппозицией и, по-видимому, оказались непродуктивными. Абсолютно необходимо, чтобы в эти выходные протестные акции прошли спокойно. Мы будем внимательно следить за событиями ближайших нескольких дней. Это и есть наша позиция в данный момент. Вы правы. Помощник госсекретаря Нуланд находилась на месте событий. У нее было множество встреч с украинскими должностными лицами, представителями гражданского общества, с оппозицией. Разумеется, мы считаем, что этой проблемой важно заниматься на высоком уровне.
Как заявила Мари Харф, правительство США продолжает внимательно следить за событиями в Киеве.
За брифингами в Государственном департаменте США следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Совет Европы забил тревогу. Согласно результатам переписи населения, данных ООН и Европейской комиссии по здравоохранению, в ряде государств-членов Совета – в Азербайджане, Армении, Албании и Черногории – серьезно нарушен природный баланс между количеством рожденных детей мужского и женского полов. Мальчиков рождается настолько больше, что объяснить это какими-то генетическими особенностями нации просто невозможно. Есть подозрение, что в патриархальных обществах проводится половая селекция, то есть прерывание беременности, если женщина ждет девочку. Для Черногории это особенно тревожно. В маленькой стране с населением в 600 тысяч человек в год рождается всего 8 тысяч детей. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Совет Европы потребовал от Черногории принять меры против селективных абортов по причине пола. Черногорские политики и врачи заволновались, однако по-прежнему они утверждают, что в стране отбора по признаку пола зародыша не происходит, что строгие законы в этой области применяются уже несколько лет. Аборты в Черногории разрешаются до 10 недель беременности, без указания причины прерывания беременности. Ранние генетические анализы допущены лишь в случае подозрений специалистов на возможные отклонения развития плода, а при искусственном оплодотворении женщины запрещено выбирать яйцеклетки определенного пола. Помощник министра здравоохранения Черногории Менсуд Грбович считает, что его министерство предприняло все, чтобы не допустить прерывания беременности в случаях, когда родители не желают иметь девочку.
Мы предприняли 10 очень конкретных шагов, которые имеют целью ставить под контроль пренатальный отбор пола. Я не утверждаю, что в Черногории имели место злоупотребления. Я не утверждаю, что это проводится по соседству с нами. Я только лишь указываю на факт. В Черногории рождаются почти 110 мальчиков на 100 девочек. Это зарегистрировано. Мы получили предупреждение со стороны Совета Европы, и уже одного этого достаточно. Если мы примем все меры, тогда с уверенностью сможем сказать, что в стране не проводят определение пола на ранних сроках беременности. Однако другой вопрос, можно ли эти анализы сделать вне Черногории. Доктор-гинеколог Душан Протич признался журналистам, что в его частную клинику в Белграде в течение года обратились около 20 брачных пар из Черногории, желающие определить пол плода в первые недели беременности. Все они хотели бы, чтобы родился мальчик. Это наш менталитет, это ответ граждан на законы, которые мы приняли в 2009 году, с помощью которых мы пытались строго запретить злоупотребление при пренатальном определении пола.
Адвокат и защитница прав человека в Черногории Азра Ясович считает, что оправдание политиков, что все якобы в порядке, неуместны. Дескать, да, черногорские законы ограничивают злоупотребление медициной в целях половой селекции. А на то, что женщины их обходят, обращаясь в частные клиники в соседних странах, особенно в Сербии, где законы либеральнее, нет возможности повлиять.
По моему мнению, это лишь отговорка соответствующего министерства. Проблема намного шире, чем область медицины и здравоохранения. Она зачастую относится к социологии и культурологии. Разрешить ее можно лишь посредством экономического укрепления положения женщин. Ведь женщины чаще всего решаются на такое не по своей воле, а из-за давления мужчин, которые хотят иметь потомков мужского пола. В этом процессе две жертвы. Это раненая, понесшая убыток мать, и ее неродившаяся дочь, которую общество, очевидно, не желала видеть на свете. Вот какое у нас равноправие женщин.
Когда просочилась информация о том, что Европа требует от Черногории действий, вместе с представителями Министерства здравоохранения перед журналистами выступила и представитель Черногории Комитета Совета Европы по биоэтике, директор Центра медицинской генетики Подгорицы Оливера Миллянович.
В течение последних 10-20 лет было относительно много брачных партнеров, которые приходили в наш центр с мечтой иметь сына, после того, как у них родились несколько дочерей. К сожалению, противоположной ситуации никогда не было. Они всегда хотели именно мальчика. Такие родители от нас не только получали информацию, что этого нельзя сделать, но также проходили через учебный процесс, где им объясняли, насколько это рискованно и неприемлемо. Самый большой природный дисбаланс в рождении мальчиков и девочек может достичь 106 к 100, но обычно не больше 102-103 новорожденных мужского пола. Все, что свыше этого, считается последствием разных насильственных методов и злоупотреблением, достижениями медицинской генетики в антимедицинских целях. Об этом мы в Черногории должны серьезно поговорить. Получается, что на 8 тысяч родов столько рождается в Черногории в среднем в течение года. Рождается на 800 мальчиков больше. Если подсчитать, что это поколение будет вступать в брак в течение 10 лет после совершеннолетия, то тогда между кандидатами на брак будет на 8 тысяч мужчин больше, чем женщин.
Старинные черногорские обычаи требовали, чтобы семья обязательно имела хотя бы одного сына, наследника, продолжителя рода и воина. Ведь в старые времена больше нужна была мужская рабочая сила, нужны были бойцы. В племенном обществе от численности мужчин зависела сила семьи, братства и племени. Перед родами традиционно говорят: «Пусть младенец будет жив и здоров, и пусть будет сын». В Черногории все еще живые поговорки: «Солнце останавливается и огонь гаснет, когда рождается девочка». Дочь – это чужое счастье. И сегодня, если первым ребенком в семье рождается мальчик, мать славится как героиня. Но если девочка, то женщина должна рожать до тех пор, пока не родится сын. Если ей это долго не удается, грозит развод. Сохранился и обычай, что все родственники и соседи громко радуются рождению мальчика стрельбой в воздух. Стреляют, чтобы отогнать от младенца злых духов. Когда в семье прибавляется девочка, тишина. Бывает, что муж даже отказывается забрать жену с маленькой дочерью из роддома. Правда, такие экстремальные формы поведения не правило и случаются в крайне патриархальных семьях. В последние дни, в связи с подозрением о том, что в Черногории проводится половая селекция, общество стало об этом говорить. Наша собеседница, председатель комиссии гендерного равенства парламента Черногории Нада Дробняк. Известны ли вам случаи, когда женщины делают генетический анализ, чтобы прервать беременность при нежелательном поле младенца?
Кроме статистики, есть и так называемые разговоры за чашкой кофе. Кто-то слышал про такие случаи, у кого-то есть знакомые, которые делали пренатальные анализы, чтобы определить пол ребенка. Правда, каждый, кто считает себя эмансипированным и образованным, будет скрывать, что ему важно иметь ребенка именно мужского пола. Однако, если внимательно прислушаться, если следить за нюансами в разговорах, то становится очевидно, что у нас в обществе все еще широко принято, что надо обязательно иметь сына любыми средствами. Такой позиции придерживаются как люди с высшим образованием, так и малограмотные граждане.
Можно бы было полагать, что ранние генетические анализы и последующие аборты делают женщины из отсталых районов Черногории, где уровень образования низкий, где сильны традиции и патриархальный уклад семьи, например, в горах на севере страны. Однако такие анализы дорого стоят, а люди в тех районах живут относительно бедно.
Я именно это хотела сказать. Все, вероятно, думают, что на севере Черногории, где сильнее выражено патриархальное устройство общества, больше стремления иметь детей мужского пола. Но если эти желания связать с ценой пренатального определения пола, то становится ясно, что это происходит в более богатой среде. Самый большой дисбаланс все-таки в столице Подгорица и на морском побережье, там, где материальные средства позволяют делать такие анализы.
Но внешне Черногория выглядит как совершенно современное государство. Девушки хорошо одеты, учатся, сидят в кафе, ходят в ночные заведения, занимаются спортом. Многие женщины работают, только политики их мало. В черногорском парламенте лишь 17% депутатов женщин.
Все вам скажут, что Черногория – современное общество, что люди становятся все более образованными, и это действительно факт. Но в черногорских семьях сохраняется патриархальная модель, и это тоже факт. Если в Черногории кто-то хочет сказать о женщине что-то лестное, то говорит, что она хорошая мать и супруга. После этого ставится точка. Отношение к женщине преломляется через ее материнство, и только. Постоянно говорится о том, что хорошая семья – это функциональная семья, что успешна только та женщина, у которой есть такая семья. Другими словами, огромное бремя забот по уходу за хозяйством и воспитанием детей лежит исключительно на плечах женщины. И неважно, ходит ли она на работу, приносит ли зарплату, зачастую женщина не располагает собственными деньгами. Можно ставить также вопрос, насколько женщина даже в богатых черногорских семьях имеет возможность располагать финансовыми средствами. А если ставить в контекст, что хозяином семейного имущества всегда является муж, тогда становится ясно, что жена самостоятельно не в состоянии сделать анализ определения пола ребенка. Так что это одно из доказательств насилия над женщинами.
Мы говорили с депутатом парламента Черногории Надой Дробняк. Статистика показывает, что значительно больше мальчиков, чем девочек, рождается в некоторых городах Черногорского взморья. Я спросила психолога Любку Ковачевич, какова ситуация у нее в городе Котор на побережье Адриатики. Ущемлены ли там женщины, которые не рожали сыновей?
Их родственники не радовались рождению девочек. Сами они боялись реакции мужей и чувствовали себя неполноценными. Желание рожать сыновей больше всего проявляется в бедных семьях, где ожидают, что сын принесет больше пользы в хозяйстве, чем дочь. А с другой стороны, сыновей особо хотят наши богачи, которым всего другого хватает. Некоторые черногорцы сильно и стремительно разбогатели, продавая землю на взморье. И теперь у них просто отсутствует нормальная система ценностей. Если у них 5 вилл, бог знает, сколько автомашин, то теперь нужны еще и сыновья. На самом деле это своего рода насилие. Якобы это связано с традицией, но на самом деле это просто порабощение женщины. Жена им нужна как красивая фигура, которая должна родить сына. Сегодня у нас такие люди с деньгами могут делать, чего хотят. У обычных людей денег на то, чтобы ехать в другие страны за анализами, нет.
На ком Черногории лежит ответственность за аборты и зародыши женского пола? Вернемся к оценке черногорской защитницы прав человека Азры Ясович.
Это проблема культуры и менталитета, и ответственность за нее ложится не только на мужчин, но и на женщин. Правда, именно мужчина определяет направление развития черногорского общества. Это лучше всего показывает политическая сцена Черногории, на которой правят мужчины. Но то, что женщины соглашаются на отбор пола ребенка, указывает на неспособность женщины воспротивиться нажиму и требованиям патриархального устройства. Черногорская женщина беспомощна и не в состоянии без поддержки общества разбить этот замкнутый круг. Аборты зародышей женского пола угрожают не только нашим нерожденным дочерям, но и всем нам, чья совесть после этого не может успокоиться.
Совет Европы подготовил законопроект, который запрещает врачам ранний период беременности женщин открыть пол ребенка. Этот закон будет относиться ко всем 47 членам Совета Европы, включая Россию, Грузию, Азербайджан, Армению.
О ситуации с гендерным отбором в Черногории рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Вы также можете послушать наш подкаст на сайтах SoundCloud и Podcast.ru. Всего доброго. Счастливо.